вы слышали?
Нужно к спасателям.
Если вы нашли чемодан и слушаете еще эту запись, вероятно,
этого
вы попали.
Этого не должно быть!
Ни в коем случае
что
не открывайте
это?
Его, дослушайте.
Что это?
Мне страшно.
Тридцатое мая 1884 года. Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось 12 лет. Папа подарил мне книгу сказок русских писателей. Он знает, как я люблю читать. Милый папа. А мама была недовольна. Она говорит, ни к чему мне дарить сказки. У меня голова и так забита фантазиями. 2 июня. В моей жизни произошло важное событие. Меня приняли в 3 класс нашей Мариинской женской прогимназии. Не все девочки выдержали экзамены, а у меня получилось. Папа меня очень хвалил. 3 сентября. Папа уезжает за границу по торговым делам. Наши льняные ткани продаются в Москве, Киеве и Ярославле, а теперь будут продаваться и в других странах. Папа спросил, что нам привезти в подарок. Сестры попросили новые платья, а я сказала, «Привези мне аленький цветочек». И все засмеялись. Папа тоже засмеялся и сказал, что будет по нам скучать. Но глядел при этом на меня. «Я тоже буду по тебе скучать, дорогой папочка». 9 ноября. Приснился мне нынче папа, да так странно. Будто бредет он по густому непроходимому лесу. Корни оплетают ноги, а костлявые руки тянутся из-под земли. И вот деревья расступаются, а посреди поляны стоит дворец. Все окна в нем горят, играет веселая музыка. Из дверей выбегают голые женщины с красными цветами в волосах. Берут его под руки и ведут с собой. Во дворце полно мужчин и женщин, и все женщины голые или в легких туниках, а мужчины в звериных масках. И папа тоже среди них, и на нем звериная маска. Что же это все значит? Грустно и скучно стало в доме. Вчера мама получила письмо с заграничными марками. Мне даже не позволила взглянуть, заперлась в своей комнате. Вышла с заплаканными глазами. Папу задерживают в Париже дела. 1 января 1885 года. Наступил Новый год. Мы его не встречали. В эти святки, вместо того, чтобы веселиться, наблюдаешь повсюду недовольные и скучные лица. Мама в последнее время почти не выходит из спальни. А когда выходит, то лишь бронится. Скорее бы папа вернулся. 5 января. Ура! Папа скоро будет дома. Сердце готово разорваться от волнения и радости. Уже поздно, но мне не спится. Буду читать до утра. 30 января. Папа вернулся, но встреча вышла совсем не такая, как я воображала. Мне кажется, он только делает вид, что рад нас видеть. Должно быть, дела его за границей пошли не очень хорошо, и он совсем ничего нам не привез. Вечером они с мамой ссорились, мама плакала. Сегодня она опять нездорова и не выходит из комнаты. Прислуга шепчется, а когда я оказываюсь поблизости, все разом замолкают. Точно воды в рот набрали. Я еще раньше слышала разговоры о том, что дела на фабрике пошатнулись. Если все и правда так плохо, и мы обеднеем, что ж, я уйду в монастырь. Сестра Надя сказала, что я слишком мала и ничего не понимаю. Да чего же гадкие у меня сестрицы? Вечно у них какие-то секреты. Не люблю их. 15 февраля. Мама хворает. Нам запретили бегать и шуметь. А папа так занят на фабрике, что мы его почти не видим. А когда он дома, то выходит еще хуже. Упреки, слезы, ссоры, да такие громкие, что слышно в коридоре. Бедный папа. Мама кричала, что он хочет загнать ее в могилу, что он только и ждет ее смерти. Зачем она так говорит? Ведь это неправда. 29 февраля. Пишу эти строки, и слезы навертываются на глаза. Папа вернулся домой поздно вечером и заперся у себя. Я постучалась к нему, потому что давно его не видела и скучала. Он долго не открывал. Потом дверь распахнулась. Это был не он, не мой папа. Мой папа всегда аккуратный и чисто одет. От него хорошо пахнет мылом и ароматической водой. А этот с мутными и дикими глазами, весь расхристанный, в расстегнутой рубахе с оторванными пуговицами. Кто это? Кто-то чужой, неприятный. Мерзкое чудовище, зверь из страшной сказки. Я заплакала и убежала. Боже мой, что же теперь будет?
15 марта 1885 года.
Мама очень больна. Всем в доме заправляет тетя. Она очень строго запрещает мне читать романы. А я все равно их читаю, хоть и тайком. К маме приезжал новый доктор. У нее подозревают чахотку. Доктор советовал ехать в деревню пить кумыс, но мама не хочет никуда ехать. Я стояла поблизости и сквозь приоткрытую дверь заглянула в мамину комнату. Занавески в ней плотно задвинуты и темно, как ночью. Очень душно и пахнет лекарствами. Больше я ничего не успела разглядеть, потому что тетя меня прогнала.
3 мая. Нынче ночью ко мне в комнату зашла мама.
Я удивилась, потому что прежде она никогда не заходила в детскую. На ней была белая ночная рубашка, волосы заплетены в косу. И вот мама подходит ко мне. Открывает рот, будто хочет сказать что-то, но лишь молча шевелит губами. На ее груди распускается кроваво-красный цветок. Сначала это небольшой бутон, но он раскрывается и растет на глазах. Становится все больше и шире. Я хочу закричать от нестерпимого ужаса, но голос меня не слушается. И крик застревает в горле. Мама прикладывает палец к губам и молча уходит. Мне ее очень жаль. Мне страшно, сама не знаю от чего.
4 мая. Мама умерла. Седьмое марта 1889 года. Как долго я не говорила с тобой, милый дневник. Что сказать о прошедших годах? Я окончила 6 класс. Много было слез и прощаний. Какая-то судьба нас всех ждет. Безрадостное, унылое существование. Вспоминая беззаботное детство и с грустью думаю о том, как переменилась к худшему наша жизнь. Что случилось с нами? Прежде, когда я была маленькой, папа был весел и ласков. И это мои самые отрадные и светлые воспоминания. В один какой-то миг все рухнуло. Как будто злое проклятие тяготеет над нашим семейством. 20 апреля. К Наде посватался сын фабриканта из Солигалича.
Теперь она загордилась еще больше.
И чему только радуется. Он увезет ее в Солигалич.
Ведь это все равно, что похоронить себя заживо.
Мне никто из местных женихов не нравится.
Что за несносные существа мои сестры? Все их разговоры — сплетни и пересуды.
Кто к кому посватался? Да чья помолвка расстроилась? Или какие кружева нынче в моде? Да кто из наших городских барышень лучше всех одевается? Фу, противно слушать.
Я много мечтаю. То воображаю, будто вышла замуж за аристократа и вращаюсь в самом высоком обществе. То еду в Америку, чтобы нажить там миллионы. То мечтаю уехать в Париж и сделаться писательницей или художницей. Все это глупые, несбыточные фантазии.
4 августа. Меня собираются показать жениху. Он очень богат, но что мне за дело до его богатства? Мне рано замуж. Я столько всего хочу испытать. Учиться, путешествовать, увидеть мир. Но мы не богаты. А это выгодная партия. 13 августа. Сегодня у нас обедал папин компаньон. За едой он причмокивал своими толстыми красными губами, то и дело поглядывал на меня и улыбался довольно. Меня в дрожь бросает от этой улыбки. Он, кажется, искренне верит, что для девушки в моем положении лучшей участи, чем выйти за него замуж, и быть не может. Последняя моя надежда — поговорить с папой, вымолить хотя бы пару лет свободы. 14 августа. Папа отвечал мне спокойно, но в его взгляде я читала равнодушие и усталость. Оказывается, он уже сговорился о моей свадьбе. Дела на фабрике совсем расстроились, обнаружилось много растрат, а компаньон обещает вложить свои средства. Все вокруг твердят мне, что я сама не понимаю своего счастья. Жених мой богат, образован. Чего еще желать? Я Бога должна благодарить, что вообще нашелся человек, готовый взять меня в жены. Ведь я бедная, да еще и с придурью, так сказала Лиза. Это она от зависти. Ведь она самая старая из нас, а к ней никто не сватался. Уже назначен день свадьбы. Не могу писать. Слезы душат. 2 сентября. Прощайте мои глупые мечты о свободе и счастье. Прощайте, милый дом, сад и речка. Прощай, родной город. Увижу ли я тебя еще? Прощайте, папа и сестры. И возговорит отцу дочь меньшая любимая. Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное, зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь. Буду служить ему верой и правдой, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. 24 февраля 1893 года. Случайно нашла свой старый дневник. Я совсем о нем забыла, и если бы не принялась разбирать книги и тетрадки, привезенные из дома, то и не вспомнила бы. Перечла детские записи. Как бы мне хотелось вернуться в пору моей юности, когда я была свободной, могла мечтать. Беременность протекает тяжело. Я много времени вынуждена проводить в постели. Муж стал чаще бывать дома. Сделался внимателен и заботлив, почти как в первые недели после свадьбы. Что, если я была несправедлива к нему? Все же в нем много хороших качеств. Я должна попытаться полюбить его. Научиться любить. Любовь и терпение сотворят чудо. Разве не этому учат сказки? 1 марта. Отчего все сказки кончаются свадьбой? И ни одна не говорит о том, что бывает после. Взять хотя бы аленький цветочек. Много странного в этой сказке. Откуда этот цветок взялся? Что означает? Должно быть, от того, что я о нем думала, мне и приснился диковинный цветок с мясистыми багровыми лепестками, пронизанными жилками, точно капиллярами. А из сердцевины торчал большой набухший пестик с продольными бороздками. И аромат терпкий и тяжелый. Не знаю, как описать словами охватившее меня чувство. То был страх и в то же время томление. Мне хотелось отдать ему всю себя, принести в дар тело свое и даже жизнь. Вдруг какой-то внутренний голос велел мне сопротивляться цветку, и я стала сопротивляться. Налетел порыв теплого влажного ветра, Подняв подол